«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. Театр Роберта Уилсона. Режиссер рассказывает, что родился в маленьком городке, где никаких театров не было, и он впервые увидел сцену в Нью-Йорке в возрасте 21 года. И театр ему не понравился. Но все перевернулось в один день. На улице Роберт Уилсон вступился однажды за 13-летнего подростка, которого хотел ударить полицейский. Состоялся суд, и будущий режиссер стал опекуном глухонемого аутичного подростка. У него открылись необычайные образные таланты, и вскоре возник спектакль, поставленный по рисункам аутиста. Август Стринберг, Джордж Баланчин, умозрительное пространство и чистая форма Роберта Уилсона в театральном выпуске «Поверх барьеров», который подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 2 июня 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске я завершила рассказ о спектакле с трейлера «Слуга двух господ» словами «Прощай, милый сердцу, театр 20 века». Логически рассуждая, новый выпуск театральной передачи я во след за Раневской должна начать со слов «И да здравствует новый», поскольку театр американского режиссера Роберта Уилсона, представленный на Всемирной театральной олимпиаде в Москве спектаклем «Игра снов» по пьесе Августа Стринберга, совершенно очевидно проходит по ведомству нового столетия. И все же я оставлю тут вопросительный знак – и да здравствует новый. Тем более, что сам Боб Уилсон предпочитает вопросы ответом.
The reason I work as an artist is to ask questions.
Мотивация того, что я работаю как художник, состоит в желании задавать вопросы. Потому что если художник знает, чего он хочет, и все остальные знают то же самое, то для его работы нет никаких оснований. К творчеству побуждает вопрос «что это?», а не ответ на этот вопрос. В такой рамке я создаю театр, скульптуру, инсталляции, все что угодно.
Краткая биография американской знаменитости, то есть Роберта Уилсона, гласит. Родился в 1941 году в Техасе. Изучал архитектуру и бизнес в Техасском университете, затем искусство в Париже. В 60-х годах уехал в Нью-Йорк, сделал там несколько драматических спектаклей. Но с начала 80-х работает преимущественно в Европе для Авиньонского фестиваля, Берлинского театра «Фольксбюне», Гамбургской «Талии», городских театров «Болоньи» и «Феррары», Миланского «Change Performing Arts», а в Америке выпустил «Алкесту» Еврипида в репертуарном театре и вагнеровского «Лоэнгрина» в «Метрополитен-опера». Однако то, что говорит о себе сам Роберт Уилсон, много интереснее любых официальных биографий.
Я вырос в небольшом городке в Техасе, и у меня не было возможности ходить по театрам, да музеям, поэтому я там и не бывал. В театр я попал впервые, когда переехал в Нью-Йорк, 21 год, и театр мне не понравился. В основном и до сих пор не нравится. Я не собирался работать в театре, это произошло случайно. Я шел по улице в Нью-Джерси и увидел, что полицейский собирается ударить дубинкой ребенка. Я попробовал остановить его. Он сказал, это не ваше дело. Нет, мое. Я гражданин этой страны, и плюс к тому, я не понимаю, почему надо бить ребенка. Мы пошли вместе в участок, только там я понял, что мальчик, за которого я заступился, глухонемой. Ему было 13 лет, он был афроамериканец, он не ходил в школу и был неграмотен. Люди, с которыми он жил, не считали его состояние проблемой. Считалось, что он вообще не обучаем. Я решил взять его на воспитание, потому что мне было интересно понять, как же он мыслит, а мысль он образами. В суде меня спрашивали, но где вы там увидели умственную способность? А я отвечал, у него есть чувство юмора. Я спрашивал адвоката, какие слова мне найти, чтобы убедить судью? Он отвечал, не знаю. Я спрашивал, думаете, мне его отдадут? Он говорил, вряд ли. И потом я не выдержал и заявил судье, если вы мне его не отдадите под опеку, а запрете его в специальное заведение, это будет стоить штату Нью-Джерси чертову уйму денег. И судья меня понял. В общем, моя первая работа для театра была написана с этим мальчиком. Это была 7-часовая пьеса без текста, без звука, только образы из рисунков этого мальчика. И что я вам скажу? Мальчик этот замечал то, чего не видел я из-за сосредоточенности на словах. И понимал он все совершенно иначе, чем я. Вот так я начал работать в театре.
Из этой речи, как вы сами видите, яствует, что Боб Уилсон – неофит. Только неофит может с неподдельной страстью доказывать российским театральным критикам, что можно по-разному интонировать фразу «Я убью тебя». На пресс-конференции он прямо показывал, что можно сказать это угрожающе, грозно, громко, а можно дистанцировавшись, мягко улыбаясь и нежно. Второй вариант, утверждал Боб Уилсон, страшнее. То есть дело не в том, что говорит человек, а в том, как он это говорит. Вообще-то в театре это придумал Константин Сергеевич Станиславский. Называлось «Текст и подтекст». На английском языке много лет тому назад и немного иначе это повторил Гарольд Пинтер. «Неважно, что он говорил», написано в одной из пьес, «важно, как он сидел». Пинтер, видимо, Уилсону ближе, чем Станиславский. Потому что режиссера не волнует ни «что», ни «как» говорят. Его интересует, как стоят, как двигаются, какое место вообще занимают в пространстве. Скажем, героиня пьесы Августа Стриндберга – Индре. На Земле ее зовут Агнес. Она – дочь Бога. Ее прислали на Землю, дабы поинтересоваться особенностями человеческой жизни и убедиться в том, что люди жалуются на свое существование не напрасно. Социальное и символистское перемешано в не лучшей пьесе шведского драматурга, но ни то, ни другое Роберту Уилсону не важно. Важно, что Индре другая, не такая, как все, поэтому ее играет актриса с выраженной азиатской внешностью, скорее всего, японка. Она спускается к людям по мостику, так отражается в режиссуре Уилсона влияние традиционного японского театра, потому что это напоминает про мост цветов. Она одета в серебристые штанишки и балахон, нечто вроде такой приукрашенной униформы времен китайской культурной революции. Она часто замирает на месте в позе то ли Будды, то ли Шивы. Она – балерина и канатоходка. Все остальные персонажи, действующие лица на сцене, – мастеровые. Они все одеты в одинаково белое и вечно повторяют какие-то механические движения, как будто медведи на такой деревянной русской игрушке. Следующей сцены сказано, Агнес встречает стекольщика. Что мы видим? На сцене играют с обручем молоденькие девушки. Они явно кого-то ждут, потому что в руках у них хлеб-соль для гостя. По авансцене бредет мужчина, над его головой летает стекло, затем приклеивается к его спине. Как это сделано, совершенно непонятно. Попробуйте обвинить Уилсона в том, что стекольщика в этой сцене не было. Он был, но возник не из пьесы Стриндберга, не из ее сюжета или смысла, а из ассоциации Уилсона по поводу не столько стекольщика, сколько летающих стекол. Весь спектакль вообще раскадрован, как старое кино, когда оно еще не знало монтажа. То есть свет вспыхивает, вы видите потрясающей неземной красоты картинку, на ее фоне что-то делают артисты. Затем свет гаснет, очень громко начинает играть новая музыка, снова вспыхивает свет, и вы видите уже совершенно иную картинку.
Потом я попал на балет Баланчина в Нью-Йорк-Сити Белли. Мне понравилось и нравится до сих пор. Я люблю Баланчина. Его балеты сконструированы по классическому принципу. Танцор работает вроде бы для себя и лишь позволяет зрителям присутствовать. Мне понравилось такое ментальное и виртуальное пространство, умозрительное пространство, которого не бывает на Бродвее, и пространство для моего воображения. Артисты не настаивают на том, что они делают, они только намечают что-то. Я получаю свободу в ощущениях, и ответственность за них несу тоже я. Во всех остальных бродвейских и оперных театрах есть нечто, простите за грубое слово, фашистское. Они навязывают свое представление, а у Баланчина была абстракция. Движение может существовать ради движения, не зависит ни от музыки, ни от текста. В визуальной книге Баланчина есть архитектурный язык для театра. Человек, предположительно, начал двигаться раньше, чем стал говорить. С движением пришла вибрация, высокая вибрация, связанная с мыслью. Возможно, что язык произошел из движения.
Роберт Уилсон применяет к драматическому театру категории театра балетного. Он считает тоталитарным вычитывание смысла из литературного текста, то есть интерпретацию. Смысла в его спектакле нет, и его не надо искать. Это искусство для искусства, наслаждение чистой формы. Если вслед за Робертом Уилсоном искать каких-то ассоциаций, то ближайшими будет, возможно, «Сон спящей красавицы в прекрасном хрустальном гробу» или «Мальчик Кай» из андерсоновской сказки, который складывает слово «вечность» изо льдинок во дворце снежной королевы. Уилсон когда-то увлекался перформансом, и он перенес его в драматический театр. К 90-м годам перформанс, как какой-то новаторский жанр, был уже мертв, но, привив его театру, Роберт Уилсон словно бы оживил мертвое тело. Еще Роберт Уилсон занимался видеоартом. Отсюда быстрая и жесткая нарезка эпизодов и неоновые искусственные цвета, как в рекламе или музыкальных клипах, которые все время крутятся на MTV. Спектакль, правда, в отличие от MTV, безгрешен с точки зрения вкуса. Игра объемных фигур, рисунков и плоскостей, тончайшие переливы цветов и внятные перемены света, графичные статичные мизансцены и очень специальное чувство юмора. Вот смотрите, сцена в пьесе Стриндберга происходит в университете, где вручают дипломы выпускникам. Что мы видим в спектакле Боба Уилсона? Три бутафорские фигуры коров, одна поменьше, другая побольше, третья просто огромная. Возле каждой сидит мужчина в костюме брусничного цвета. Женщина с указкой, можно эту указку принять, кстати, за хлыст, считает до трех. На счет три она ударяет этим хлыстом указкой по голове юноши. Тот хватается за вымя, вы слышите звук молочных струек и мычание. Следуем дальше. В пьесе Стриндберга умирает мать одного из персонажей, и она оставляет свою накидку в наследство служанке Лизе. Смотрите, что происходит у Уилсона. Огромная школьная доска, на которой мелом нарисована выкройка, видимо, той самой накидки, иначе не поймешь. Доска совершенно реальна, но швея шьет без машинки, то есть это условная игра с воображаемым предметом. Хитрый, компьютером выстроенный свет, а в то же время над сценой висят обычные лампочки, ну, почти как на вокзале. Голоса доносятся, как из-под воды. Пластика заторможена, лица набелены. Чуть-чуть изменены все пропорции. Вот это магическое сочетание реального и неправдоподобного, будь то лица и маски, позы и жесты, искусственные и естественные цвета, создают ощущение сна. Бессодержательного, медленного, медитативного, действующего завораживающе, как шарманка старого шарманщика или как глицериновые лампы с плавающей в них разноцветной фольгой. Напрашивается, само собой, сравнение с сюрреализмом. Но картины Сальватора Дали, к примеру, чувственны, они действуют возбуждающе, они не холодные, часы плавятся, жирафы горят. Боб Уилсон – это что-то вроде сюрреализма в холодильнике. Он был бы изумительным дизайнером интерьеров, если бы, конечно, в реальном пространстве дома можно было воспроизвести картинку компьютерной рекламы. Героине пьесы Индри жалко людей. Уилсону – нисколько, поскольку это не люди, не герои, даже не персонажи. Я бы сказала, что это марионетки, но они безжизненны по сравнению даже с марионетками того же Резо Габриадзе. Они играют в действии гораздо меньшую роль, чем декорация, просто расположенные в определенной последовательности статисты стерильного театра, функции. «Жизнь есть сон» — так называлась пьеса Кальдерона, и это название могло бы украшать собой знамена сюрреалистов. Но сон Уилсона не имеет ни малейшего отношения к жизни. Это затейливый и за громадные деньги одна постановка обходится в 1,5 миллиона долларов акт самолюбования. Наверное, нарцисс был безупречно красив, но, занявшись своей внешностью, как гласит легенда, он попросту перестал быть человеком. Вернусь к первому спектаклю Олимпиады, вернее, к его режиссеру Джорджу Стреллеру. В книге «Театр для людей» Стреллер пишет: «Все театральные явления, равно как и все явления литературы или изобразительного искусства, слагаются из наблюдений, которые мы, согласно избранной нами точке зрения, определяем как наблюдения над узкоиндивидуальным или видим в них образец отвлеченных общих значений». Вся история литературы и театра может быть изложена с точки зрения преобладания того или другого элемента в персонаже, сценографии, драматургии. Максимум частных наблюдений мы видим в литературе натурализма, максимум общих – в литературе символизма. В первом случае театральное зрелище рискует не подняться над иллюстрируемым им конкретным явлением, рискует остаться привязанным к хронике и не обрести поучительного звучания. Конец цитаты. Словно бы о том же своими словами говорит Роберт Уилсон.
Со времен молодости, с тех пор, как я работаю в театре, меня удивляет немногочисленность людей, которые умеют работать абстрактно. Показывая что-то актерам, я могу сделать тот или иной жест. Просто так. Жест ради жеста. Движение ради движения. Он может зависеть от ритма, а не от музыки или текста. Но исполнителям это представляется сложным. Они хотят иллюстрировать текст. 99% театра – иллюстрирование и украшательство текста. Бог дал нам глаза и уши, они помогают нам при общении. То, что мы видим, так же важно, как и то, что мы слышим. Есть Шекспир, Мольер, Пушкин, Теннесси Уильямс, люди, которые написали слова и создали литературное тело. Мы его интерпретируем. Нет, 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 не надо театральных иллюстраций.
Вы понимаете, что Роберт Уилсон совпадает с Джорджем Стреллером во взгляде на такой натуралистический, как они это называют, театр. Но вот что дальше пишет в своей книге Стреллер. «Увлечение чистой символикой может оторвать театральное зрелище от всякой узнаваемой, осязаемой реальности, так что в своей претенциозности оно станет стерильным, ни к чему не приложимым с точки зрения познавательной и практической. Заметьте, первую модель обличает и сам Уилсон, но в качестве противовеса он выбирает вторую, описанную Стрейлером. «Умри» лучше, чем Стрейлер, а спектакле Уилсона не скажешь. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Александр Орлов-Сокольский. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Властелин сердец». Какую книгу следует считать лучшей книгой столетия? Стойкий успех произведений Толкина по-прежнему вгоняет критиков в недоумение. В начале 60-х Филипп Тойнби писал, что книги Толкина преданы милосердному забвению. 40 лет спустя общий тираж «Властелина колец» на многих языках достиг 50 миллионов экземпляров. Его влияние ощутимо во всем, от «Звездных войн» до «Led Zeppelin», и он в одиночку породил жанр фэнтези. Толкин был католиком, чей взгляд был направлен в прошлое, человеком, преисполненным исторической ностальгии. Среди первого поколения фанатиков-толкинистов были хиппи, бежавшие из безоглядно прогрессивной капиталистической цивилизации в мифологическую идиллию прошлого. Почему современные критики не могут заключить мира с Толкином, и почему они не в состоянии его игнорировать? «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 29 мая 2001 года.
«Атлантический дневник». «Властелин сердец». В 1996 году британский книжный магазин «Waterstone» провел опрос читателей на тему «Какую книгу следует считать лучшей книгой столетия?». Угадать ответ не составит труда, а тому, кто ошибется, следует подправить свое чувство реальности. Подавляющее большинство, 26 тысяч человек, назвали «Властелина колец» Толкина, которому русские переводчики дали столь несусветное имя, что я впредь буду называть его только по фамилии. По-английски его, как и многих других, называют просто инициалами – J.R.A. Этот объемистый трехтомный роман по сей день представляет собой не то чтобы загадку, но камень преткновения. Литература эта с большой буквы или просто непритязательное чтиво. Мнения, надо сказать, резко разделились с самого начала, с момента публикации в середине 50-х годов. Английский поэт Уинстон Хью Оден, известный также как тонкий и проницательный критик, отозвался о нем исключительно высоко, поставив его рядом с «Потерянным раем» Джона Милтона. С другой стороны, американец Эдмунд Уилсон, тоже изрядный авторитет, обозвал книгу «галиматьей» и язвительно заметил, что некоторые люди, в особенности, по-видимому, в Британии, на протяжении всей жизни не теряют вкуса к ребяческому вздору. В последнем номере журнала «American Prospect» опубликована статья Криса Муни, в которой он вновь ставит схоластический вопрос о том, к какому слою культуры отнести книгу Толкина. Ироническое название статьи непереводимо. Его можно прочесть и как «пинок хоббиту», и как «расставание с вредной привычкой».
Язвительная рецензия Уилсона положила начало почтенной традиции поношения хоббитов. Однако стойкий успех произведений Толкина по-прежнему вгоняет в недоумение его литературных хулителей. В 1961 году Филипп Тойнби с оптимизмом писал в лондонском «Обзервере», что книги Толкина преданы милосердному забвению. 40 лет спустя общий тираж «Властелина колец» на многих языках достиг 50 миллионов экземпляров. Его влияние ощутимо во всем, от «Звездных войн» до «Лед Зеппелин», и параллельно он в одиночку породил жанр фэнтези. Толкинский роман 1937 года «Хоббит» распродан примерно в таком же количестве.
Поскольку мир разделен на людей, читавших Толкина и не бравших его в руки, порой даже принципиально не бравших, попробую, наконец, коротко объяснить, о чем идет речь. Речь идет о совсем ином мире, населенном несколькими расами разумных существ. Помимо людей, это коротышки-хоббиты, домоседы и любители выпить, загадочные долгожители-эльфы и еще масса других существ, добрых, злых и пытающихся быть нейтральными, но в конечном счете вынужденных делать выбор. Этим миром правит волшебство, доброе и злое. Повелитель зла Саурон выковал волшебное кольцо, способное дать ему вечную и безграничную власть над миром. И на долю хоббита Фродо и его друзей, вместе с их наставником, добрым волшебником Гандальфом, выпала задача доставить это так называемое «одно кольцо» в твердыню Саурона, Минас Тирит, и там, в исходной точке, уничтожить этот ключ к власти. На взгляд со стороны, просто волшебная сказка, пусть и занимающая 3 тома в 1500 страниц каждый. Но такой взгляд ничего не проясняет, скорее вводит в заблуждение. Дело в том, что мир Толкина исключительно подробен и тонко выписан. Он потратил долгие годы на сочинение своей трилогии, но на сочинение мира, где происходит ее действие, у автора ушла вся жизнь. С тех пор, с большим или меньшим успехом, этот прием монументальной живописи посредством каланковой кисти стал расхожим орудием в жанре фэнтези, но Толкин был первым и самым добросовестным. Изданы уже целые тома вспомогательных и сопутствующих материалов, большей частью совершенно нечитабельных, но благоговейно раскупаемых всемирной армией фанатиков. Что же произошло полвека назад? Почему эта книга разразилась бурей на литературном небосклоне? И почему буря по сей день не стихает? Объяснений можно найти немало, и немало уже найдено. В частности, мир, в котором добро и зло абсолютно разделены и противопоставлены в бескомпромиссном конфликте, может послужить аллегорией минувшему веку. Хотя сам Толкин, по свидетельству Криса Муни, не слишком приветствовал такие толкования.
Толкин утверждал, что никогда не опускался в своих произведениях до аллегории, но он не отрицал возможной применимости. «Властелина колец» можно читать как его реакцию на современность, на мир катастрофических войн, жуткого оружия и индустриализации, которая, как это виделось Толкину, уничтожала его любимую сельскую, эдвардовскую Англию. И если одно кольцо Толкина представляет собой технологию, человеческую гордыню по отношению к природе, то ответ на это – уничтожить его навсегда.
Тот факт, что энтузиасты Толкина – это в подавляющем числе молодежь, поколение за поколением, может показаться вполне естественным, но поневоле задумываешься над тем фактом, что молодежи вроде бы свойственно увлекаться прогрессом, в то время как Толкин представляет совершенно противоположный лагерь. Он был католик самого традиционного пошиба, человек, чей взгляд был пристально направлен в прошлое, человек, преисполненный исторической ностальгией. Впрочем, это скорее повод по-иному взглянуть на молодежь и на ее протесты. Движение хиппи, первое поколение фанатиков-толкинистов, было, по сути, чистой реакцией, испугом перед будущим, побегом из безоглядно прогрессивной капиталистической цивилизации в мифологическую идиллию прошлого. Сарон и его царство зла могут послужить символом нацизма, но с тем же успехом приложимы к американскому правительству и Пентагону с их непонятной и кровавой войной во Вьетнаме. А если вспомнить, что Толкин предпочитал любое дерево любому железу, легко сообразить, каким образом левый край политического спектра смыкается с правым в сегодняшнем движении зеленых. Толкин был продуктом эпохи Первой мировой войны, и, по его собственному признанию, к 1918 году большинство его близких друзей пали на этой войне. «Властелин колец» и выстроенная вокруг этой эпопеи альтернативная вселенная стали своеобразным ответом писателя миру, в котором добро и зло безнадежно перемешаны, а устои обрушены, и одновременно пожизненным побегом из этого мира в другой, лучший, где свет и тень разделены резче, и где разница между верностью и предательством абсолютна. Литература такого рода существовала и раньше, хотя ничего подобного Толкину по монументальности она до него не создавала. Сюда входит жанр детектива, восходящий к Эдгару По и Конан Дойлю, а также научная фантастика, которая от лица Герберта Уэллса сделала заявку на серьезность, но очень быстро скатилась в массовый рынок. И даже фэнтези, жанр, фактически изобретенный самим Толкином, имеет своих предшественников, прежде всего именно в английской литературе, как с сарказмом подмечал Эдмунд Уилсон. Можно вспомнить Уильяма Морриса, Джорджа Макдональда и лорда Дансони, хотя сегодня их вспомнят немногие. Эти жанры, без всякого высокомерного осуждения, можно объединить под одним ярлыком. Эскапизм, литература бегства, то есть такая, которую мы обычно читаем для расслабления мозгов, без лишних идей и режиссерских находок, с головокружительным сюжетом. Что же касается жанра авторской сказки, то тут в первую очередь вспоминаешь Ганса Христиана Андерсена, но параллелей с Толкином почти никаких. Дело в том, что Андерсен – поразительно современный писатель, что-то вроде разведчика XX века, заброшенного в предыдущий. Его сказки исключительно многоплановые, преисполнены иронии и тонких закулисных ходов, глубины, выдающей себя за наивность, и полутонов, прикидывающихся черным и белым. Андерсен давно и справедливо причислен к современному канону. В Толкине нет ровным счетом ничего современного. Он стоит у этого канона костью в горле, камнем на дороге, который недоумевающие критики безуспешно пытаются объехать. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. «Властелин сердец». В чем же дело? Почему современные критики никак не могут заключить мира с Толкиным? И почему они, с другой стороны, не в состоянии его игнорировать? Легче ответить на последний вопрос. Писателю, чья читательская аудитория исчисляется десятками миллионов, укусы критики нипочем, и в свое время Диккенс именно таким путем проложил себе дорогу в классике. Впрочем, тогдашняя аудитория была сплоченнее, а критика менее военизирована. Но как отнестись всерьез к писателю, чей стиль старомодно напыщен и тяжеловесен, чьи произведения испещрены, с позволения сказать, стихами, которые даже у поклонников вызывают кислую ухмылку. И опять все то же извечное проклятие жанра – массовый рынок, эскапизм. Герои Толкина, в полном соответствии с черно-белым нравственным кодексом романа, делятся на чудовищных злодеев и кристальных поборников добра, потому что выбор слишком очевиден. В довершении всего это, как правило, одни мужчины – во всем романе нет ни единого полноценного женского образа, только идеальные эпизодические. С другой стороны, серьезность замысла и труда не может не вызывать уважения. Толкин был профессиональным и весьма авторитетным в своей области филологом-германистом. Его придуманная цивилизация выстроена из филигранных и безупречно спаянных деталей древнеанглийского и древнескандинавского быта. Его эльфы и воины говорят на придуманных языках германской группы, а злодеи-орки – на особом гнусном наречии, которое в пику всей нынешней политической корректности приводит на память тюркские языки. Труднее всего простить Толкину полное выпадение из канона модернизма. И именно это выпадение делает его классификацию и оценку неудобной, а то и вовсе невозможной. Правила современной серьезной литературы, не предписанные трибуналом, а выводимые из самой этой литературы, отодвигают сюжет на второй план, порой и вовсе его ликвидируют. В «Улиссе» Джойса 800 страниц уходит на описание заурядного дня заурядного персонажа. А поиски потерянного времени просто – попытка воссоздать течение этого времени на тысячах страниц, без театрального реквизита фабулы. У Толкина сюжет беззастенчиво стоит на первом плане. Кроме того, модернизм требует иронии и дистанции. Писатель парит в некоем внеморальном пространстве, представляя жизнь героев как коллекцию бабочек на иголках. У Толкина нет ни намека на иронию. Каждая страница – это приговор, а вся книга в целом – протокол страшного суда. Толкина можно назвать сокрушителем канона, но и это ничего не объясняет. Со времен первых авангардистов сокрушение канона стало общим местом модернизма, чуть ли не первым приемом, который автор берет на вооружение. В литературе этот трюк давно навяз в зубах, хотя им еще балуются так называемые изобразительные искусства, демонстрируя зрителю то разрубленную пополам корову, то экскременты слона. Толкин ведет себя не по правилам. Он прорубает окно не в фиктивное будущее, а в реальное прошлое. Не историческое, а сакральное. В его книгах есть модель святости, почти религия, откуда родом все искусство. Его абсолютные нравственные нормы управляют миром, а не выведены из него. И само искусство в этом мире – религиозный ритуал.
И вот на 16-й день пути погребальный кортеж короля Теодена миновал зеленые поля Рогана и прибыл в Эдорос. И там их путь завершился. Золотой чертог был увешан прекрасными коврами, и было там дано пиршество, величайшее со дня его возведения. Ибо на третий день воины Марки приготовили погребение Теодена и положили его в каменной палате вместе с его оружием и многими другими прекрасными вещами, которыми он владел, и возвели над ним высокий курган, покрытый зеленым дерном и белым цветом незабвения». И теперь на восточной стороне Бэрроуфилда стало 8 курганов. И тогда всадники королевского дома на белых конях ездили вокруг кургана и пели вместе песнь о Теодене, сыне Тенгела, которую сложил его скальд Глеовин. И больше он уже не слагал песен.
Над жанровой, бульварной литературой Толкина возносит уже тот эмпирический факт, что ему посвящена масса критической литературы. И даже желчный Харальд Блум, хранитель западного канона, выпустил в своей редактуре 2 сборника такой критики, выразив, впрочем, надежду, что слава Толкина не будет вечной. Ему еще придется проглотить эти слова. Статья Криса Муни кончается фактически ничем. И если критика и придумала «Властелину колец» какое-нибудь объяснение и оправдание, он об этом умалчивает. Но в действительности такое объяснение не должно вызывать особых затруднений. Ключом к пониманию толкинской эпопеи может послужить ее судьба в стране, куда она попала с большим опозданием – в России. Парадоксальным образом, сама книга, независимо от намерений давно усопшего автора, в свою очередь может послужить чем-то вроде ключа к современной России. Сейчас трудно понять, почему «Властелина колец» не издавали в Советском Союзе. Вернее, начали издавать только за пару лет до его развала. Вполне возможно, что бдительный главлит тоже заподозрил аллегорию – или заподозрил, что ее заподозрят читатели. Поэтому, когда Рональд Рейган в своем знаменитом выступлении по поводу стратегической оборонной инициативы назвал Советский Союз империей зла, в самом Советском Союзе литературного намека не поняли. Вожди, потому что по слабости здоровья и идеологической выдержанности, книжек вообще не читали. А народ, потому что читал только проверенные на официальный зуб. Впрочем, может быть, и сам Рейган не знал истоков аллюзии. Но они были очень хорошо известны спичрайтеру, писавшему текст его речи, американскому шестидесятнику. Но вскоре шлюзы прорвало. Человеку, далекому от замкнутого мира поклонников Толкина, трудно понять, насколько он велик. Тем более, что все это происходит в среде молодежи, и людям моего поколения просто не найти входа в эти бесконечные подземелья. Только с развитием интернета стали вырисовываться истинные контуры эпидемии. Бесчисленные клубы поклонников в самых сокровенных уголках. Огромный пласт любительской литературы по мотивам шедевра, большей частью смехотворно беспомощной и трогательно искренней. Библиографии, коллекции информации и тому подобное. Люди сегодняшнего поколения России выросли в мире, где все нравственные устои не спровергнуты, а все нормы относительны. Вспомним, что еще недавно значительный процент старшеклассниц мечтал о карьере валютной проститутки. В этом Россия похожа на весь остальной мир, только в десятикратном размере. Моральный выбор всегда был нелегкой задачей, а в мире, где уничтожены абсолютные нравственные основы, он многим кажется невозможным. Но зато у счастливых обладателей трехтомника появился шанс переселиться в иной мир, где у героев нет никаких сомнений, где выбор строго разделен на плюс и минус, и хотя отовсюду грозит великая опасность, но она грозит не нам, не читателям. Те, кто сомневается в таком толковании, полагая его слишком простым, пусть вспомнят, что моральные проблемы являются для героев Толкина центральными и сформулированы чрезвычайно просто – зло или добро. Кроме этого полярного противостояния, в романе просто ничего нет. Читатель «Властелина колец» может быть в реальной жизни жуликом, служащим ФСБ или совратителем малолетних. Но в качестве читателя Толкина он обязан быть поборником абсолютного добра и святости. Автор просто не оставляет нам другого выбора, потому что книгу невозможно читать с позиции сочувствия Сарону и его оркам. Этот дудошник, английский крысолов, увел за собой не только целое поколение детей, но и всю русскую литературу. Я не имею здесь в виду, что Чеховы и Достоевские стали появляться реже. Советский Союз и до Толкина ими не баловал. Но всегда жила идея, что литература чем-то связана с реальной жизнью. Теперь с этим покончено. Я не подразумеваю доморощенную российскую фэнтези, которая за считанные годы расцвела таким пышным цветом, что по изобилию и убожеству побивает все западные рекорды. Нет, я говорю о литературе, которую сила привычки все еще заставляет именовать серьезной. И именно эта литература отправилась в невозвратную сторону побега. Можно упомянуть Виктора Пелевина, замечательный пример слепоглухонемого автора. Или Татьяну Толстую, берущую заезженные штампы на прокат у того же Пелевина. Антибукеровскую премию за прошлый год получил роман Бориса Акунина, гибридный образец эскапистского жанра, детектив в стиле ретро плюс фэнтези, потому что главный герой-сыщик наделен чудесной способностью всегда выходить сухим из воды. Стоит вспомнить, что в других странах эти жанры вынесены за скобки литературы, и премии им присуждаются особые, детские. «Властелин колец» — это в конечном счете соблазн, протез реальной нравственности. Подобно тому, как сам Толкин на всю жизнь бежал от ужасов войны в свой фантастический мир, целое поколение российских писателей пытается отвести глаза от катастрофы, постигшей страну. Но реальность нельзя оставлять без пересмотра. Она имеет свойство мстить за невнимание. В конце романа Фродо под зловещим воздействием кольца поддается искушению власти, и лишь счастливая случайность, палец, откушенный чудовищем в схватке, навсегда низвергает кольцо в огненную пропасть. Но нет никакой гарантии, что именно так произошло в жизни. И нет гарантии, что Фродо и его спутники вообще были снаряжены в экспедицию. Империя зла еще может дождаться нового шанса. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы «О конце истории» представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой, теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Three, two,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».